Гусев, заместитель директора фабрики, из отставников, подтянутый с командным голосом и большими на выкате голубыми глазами. «На фабрике все спокойно», — отрапортовал он, быстро поднявшись из-за стола. «Никаких происшествий, товарищ полковник, не зафиксировано, не считая того, что убили Налбандова. Ранили? Он умер. Ай-яй-яй. Молодой ведь человек. Товарищ Пименов утром звонил. Так просто, знаете, в голосе изменился, когда я ему рассказал». «Давно он звонил?» «С полчаса. Беспокоится, как без него дела идут?» «А как же? Он ведь сюда столько сил вложил, столько души». «Он сам про Налбандова спросил, или вы ему сказали?» «Откуда же ему про это знать, товарищ полковник?» «Конечно, я ему рассказал». «Он хоть интересовался, жив Налбандов или убит на повал? Директора наши часто за делом людей забывают». «Нет, Пименов другой породы. Он первым делом спросил, как обнаружили вора. Где? Велел сообщить в милицию. А когда я ему доложил, что все меры приняты, он сразу же спросил о состоянии. Преступник или не преступник, а все равно человек». «Нет, наш директор сердцем не зачерствел. Он ведь как в воду глядел, когда совещание проводил. Бдительность, говорит, повышайте, а то из-под носа фабрику растащит». «Молодец, так и надо. Какая была повестка дня на этом совещании?» «Широкая, товарищ полковник. Директор говорил и о том, что мы не умеем считать, и что все планы надо пересмотреть с учетом интенсификации производства, и что необходимо организовать курсы по изучению экономической науки». «Да, молодец, Пименов. Молодец. Сам, небось, инструктировал охрану?» «Конечно. У вас, говорит, и оружие-то, наверное, в масле». Гусев по-прежнему рапортовал, и Костенко показалось, что этот голубоглазый, аккуратно причесанный старик испытывает постоянное желание встать по стойке смирно. «Вы ему сказали, что я говорил с Налбандову?»
«Конечно. Все сообщил. И про вас, и про бригаду врачей».
«Все. Теперь Пименов уйдет», — подумал Костенко, отогнав острое желание лечь на холодный клеенчатый диван и поджать ноги к подбородку, чтобы успокоить боль. «Надо звонить Садчикову. Только вряд ли он теперь его найдет. Товарищ Гусев, я бы попросил вас вот о чем». Гусев сразу же поднялся и привычно отдернул синий, нескладно сидевший на нем пиджак.
«Слушаю».
«Пожалуйста, попросите начальника отдела кадров принести мне личные дела всего руководящего состава фабрики. Это раз. Потом с вами побеседуют товарищи из райотдела. Они вас ждут в приемной. Это обычная процедура, мы сейчас будем со всеми говорить. Два. Теперь последнее. Я здесь с вашего разрешения посижу и отсюда поговорю с Москвой. Секретарша пусть трубочку не берет, у меня будет служебный разговор. Хорошо?»
«Конечно, товарищ полковник. Не угодно ли чайку?»
«Спасибо, не надо. Я все больше воду пью. К чаю равнодушен».
«Доставите столовый обед?»
«Нет, не тревожьтесь, пожалуйста».
С Москвой соединили через 20 минут. К телефону подошел Садчиков.
«Дед, бери людей и отправляйся в турист. Номер 94, в пятом корпусе», — сказал Костенко. «Это его прежняя комната».
«Хорошо», — ответил Садчиков.
«Все понимает, Господи, как все понимает», — подумал Костенко. «И как обидно, что я теперь его начальник, а не наоборот. Нечестность в этом какая-то. Но, скорее всего, там его уже нет».
«Ах, вот так даже».
«Именно. Ты установочку на месте проведи, ладно?»
«Как ты себя чувствуешь?»
«Давай поборемся».
«Слава, а может быть, тебе стоит сейчас вернуться, а? Хочешь, я тебя подменю?»
«Я доскреплю».
«Брюхо болит?»
«Да не очень. А что это ты моим брюхом интересуешься?»
«По порядке проявления товарищества».
Садчиков усмехнулся и, вздохнув, повесил трубку.
Костенко трижды перечитал автобиографию директора, сделал несколько выписок, потом пригласил инспекторов уголовного розыска из райотдела, объяснил им, что сейчас очень важно побеседовать с каждым сотрудником фабрики, чтобы собрать как можно больше данных о личности Пименова, о его привычках, склонностях, о его знакомых и родственниках. Костенко решил заранее провести всю эту работу, не дожидаясь, пока Садчиков официально сообщит ему, что Пименов скрылся.